Ну что, начнем, что ли? Я говорю не очень громко, поэтому вот хорошо бы, чтобы была тишина. Вот, лекции не читал давно, поэтому как-то волнительно. Вот, и как-то неожиданно читаю один. С чего хотелось бы начать? Наверное, с названия интенсива. Вот, и сказать про то, что рая не будет. Вот. То есть и не предвидится, и в этой жизни вот вряд ли как-то удастся его получить. Что я имею в виду? Ну, во-первых, что вот такой вот полностью удовлетворяющей реальности, чтобы она как-то вот полностью соответствовала потребностям, ожиданиям, что вот этого точно не будет. Что людей таких, которые могут вот полностью удовлетворить какие-то тоже ваши ожидания, потребности, что таких людей тоже нету. Вот, да и сами вы вот точно не сможете постоянно и полностью соответствовать, ну, каким-то своим ожиданиям, быть собой довольным. Вот, что этого тоже вот невозможно достичь. Однако, ну и это хорошо, потому что это как раз позволяет появиться такому явлению, как психика. Вот, если бы как-то вот все было абсолютно соответствующее, да, вот... Не знаю, захотел поесть, сразу вот съел, вот, или вообще голода не чувствуешь, то тогда, в общем, психика не нужна особо. Вот. Однако, вот найти какую-то такую фигуру, например, которая бы как-то взяла и вот удовлетворила все потребности, вот в этом есть такой вот соблазн. Вот. Или получить вот что-то от другого, чего очень хочется. И тогда вот как-то важно, ну, проверить, вот есть ли это вообще в реальности, соответствует это этому человеку. То есть можно как-то вот долго ходить на терапию с какой-то идеей, что вот как хочется, чтобы вот там, не знаю, мама меня поняла, или мама попросила у меня прощения. Вот. Но в этом месте, конечно, вот что важно проверить? Ну, две вещи. Первое, это про то, что если вот... Ну вот это ваше желание, оно вообще как-то соответствует актуальной реальности. То есть, например, если я хочу, чтобы вот кто-то быстро читал мои мысли, ну только захотел печеньку и сразу принес, то, в общем, это как-то можно, это желание может соответствовать, там, не знаю, младенцу, да? Но вот если вам 30 лет, то вот вряд ли уже. Вот. А с другой стороны... Но как-то важно, чтобы вот эта способность была у другого человека, чтобы он мог это дать. Ну, то есть, если вы приходите, правда, вот, на терапию с желанием, там, чтобы мама попросила прощения, хорошо бы выяснить, ну, вот как-то мама вообще способна на это или нет. То есть, вот на терапии часто оказывается, что мама с каким-нибудь, например, нарушением и про чувство там вины, например, ей вообще плохо что-то, ну, плохо известно. Вот. Жива ли мама, да, вот. Ну, здесь еще как-то вот сложнее избежать реальности, вот. Вот. Но если мама жива, то вот хорошо бы как-то проверить это. Как есть вот, вот эта фраза про то, что вот не важно, что этого у тебя нет, я хочу вот это именно от тебя. Вот. И эта история может работать как-то в две стороны, ну, вот в разные стороны. То есть можно, правда, искать какого-то вот, ну, родителя, который сможет, да, вот такую фигуру, которая могла бы заменить как-то родителя. И пытаться чего-то вот от этой фигуры получить. А может работать, например, в обратную сторону. То есть, например, вот родить ребенка и как-то пытаться сделать из него вот... не знаю, сделать из него вот кого-то, кто реализует вот мои надежды, там, мечтания, вот какие-то ожидания, да. Например, когда я вот учился на 4-м курсе психологического факультета, у нас на 1-м курсе учился мальчик вот с олигофренией. Вот. И вроде бы он мог бы вот стать, правда, таким счастливым, хорошим, вот, не знаю, плотником там, или сантехником, да, и вполне вот реализовываться в этом. Вот. Но у родителей была какая-то совсем другая идея, вот, что он сможет стать, там, не знаю, каким-то вот психологом, например. Вот. Или как бывает, когда ребенку, ну, как-то обращаются, подразумеваю, что он уже какой-то взрослый. То есть вот ему там 2 года есть, например, а от него хотят, чтобы он какие-то такие вот использовал взрослые понятия, какой-то взрослый язык, вот, и делал что-то по-взрослому, что-то понимал как взрослый. Вот это, ну как там, можно в этом месте очень злиться и считать его каким-нибудь, вот, ну не знаю, жадным или вредным. Что вот он, у него это есть, но он почему-то это не дает. Например. Вот. И вот этот способ, он, если вот родители ожидают от ребенка что-то такое, не очень соответствующее его, его вот возможностям, его природе, то тогда этот способ может интроицироваться, и тогда я могу уже начать к себе точно так же относиться. Ну, то есть как-то вот всем, наверное, знакомы вот эти явления, как лень или прокрастинация. Да? Ну, то есть, когда вот есть какие-то такие две части, ну, вроде чего-то не хочется делать, вот, а с другой стороны, вот есть другая часть, которая говорит, что вот надо, вот, и пытается как-то вот заставить. Вот, но обычно, ну, как-то, если вот к теории гештальта, да, то там вот это есть собака сверху и собака снизу, не знаю, слышали, да? Вот, то есть собака снизу, она всегда побеждает собаку сверху. Вот прокрастинация всегда побеждает вот это принуждение. Ну, если как-то не очень какой-то сильный страх и там не дедлайн, да, то все равно вот всегда вот есть что-то более привлекательное, чем вот то, что не хочется делать. Вот. И здесь, ну, как-то вот важно, наверное, сказать про... Я не очень быстро говорю, нормально? Вот, важно сказать про такую вот теорию, как теорию парадоксальных изменений Арнольда Бейсера. Вот, сам Арнольд был теннисистом, довольно таким успешным спортсменом. А потом у него развился полиомиелит, и он оказался парализованным. И стал вот, известным психологом после этого. Вот. Его теория гласит, ну, звучит так, что изменения происходят не тогда, когда я пытаюсь быть тем, кем не являюсь, а когда я пытаюсь принять себя максимально вот со всеми своими частями. Ну, вот другими словами, например, если как-то во мне есть злость, и я ее отрицаю, то я тогда не могу научиться ей пользоваться. То есть если я признаю, что вот я сейчас злюсь, тогда я могу какие-то разные вот способы, формы выражения этой злости искать. И как-то ее вот интегрировать, вот расширять какой-то свой диапазон. Вот. Или, например, если я, ну, не знаю, вот там считаю себя каким-то сильным и могучим. Вот подхожу к какой-нибудь штанге 200 килограмм, поднимаю, не могу поднять. Вот никакого развития не происходит. А если я как-то вот адекватно воспринимаю свои возможности, то я могу тогда как-то их развивать. Я могу что-то признать, ну там, что 200 не могу поднять, а могу поднять, там, не знаю, 30. Вот, и в этом месте уже вот наращивать какие-то способности. И еще могу признать некоторое такое желание оказаться где-то в другом месте. То есть, вот, например, если я какой-то вот худенький, то у меня может быть желание оказаться каким-нибудь мощным. И вот могу признать это желание. И признать нежелание вот этот путь проходить. Это то, что вот можно наблюдать, например, вот в нашем тоже сообществе. Когда, вот, например, какие-нибудь молодые гештальт-терапевты очень хотят показаться какими-нибудь очень опытными. Вот, ну, то есть вот не проходить вот этот путь, а как-то оказаться уже в каком-то другом месте этого пути. Вот, оказаться каким-то очень способным, вот, с большим опытом, таким вот тяжеловесным, не знаю. И это, на мой взгляд, лишает каких-то ресурсов, которые соответствуют вот этому этапу. Ну, то есть, если я в начале этапа, то у меня, ну, есть какие-то ресурсы, которых может не быть у того, кто уже давно, например, в гештальт-терапии. Например, там, не знаю, моя молодость или мой какой-то свежий взгляд. Вот. И тогда вот я как-то пытаюсь опереться на те ресурсы, которых нету, и не замечать те, которые есть. Вот. Про это как-то понятно? Да. Вот. Что, мне кажется, вот еще важным в этом месте сказать, это про вот, ну, какую-то такую связку двух чувств, которая в этом процессе присутствует. Это надежда и разочарование. И в этом смысле надежда – это такое, в общем, вредное чувство. Потому что оно позволяет как-то, ну, находиться в каких-то иллюзиях. А разочарование как раз вот приносит, ну, какую-то печаль, но при этом некоторую такую встречу с реальностью.
Может, я с тобой не соглашусь, я с
вами. Давай.
Мне кажется, что смысл на место. Надежда очень важна в начале действия, чтобы дать придать человеку наглость и делать что-то, что у него есть. Если чтобы не бросить.
Да.
Разочарование очень полезно в конце.
Смотри, для меня надежда, оно такое вот амбивалентное, то есть там есть и плюс, и минус, да? Но я вот скорее в этом контексте, для меня оно такое скорее вредное. Вот. Вот, то есть, и для меня вот эти чувства, они правда связаны. То есть, если я на что-то надеюсь, то я обязательно разочаровываюсь. Потому что ожидания, они всегда не совпадают с реальностью. То есть я могу как-то представлять вот какую-то, не знаю, вот думаю про, вот будет какая-нибудь вечеринка, и вот представляю ее как-то у себя в голове, и это один образ, и он всегда не совпадает с тем, с чем я сталкиваюсь в реальности. И тогда можно как-то в этом разочаровании, там, например, застрять и остаться, и сожалеть, что вот мир, правда, несовершенен, он не соответствует моим ожиданиям, а может... ну, как-то вот это разочарование пройти и встретиться тогда с реальностью. Вот. И вот можно как-то в надежде, ну, в надежде тоже можно вот застревать разными способами. Потому что, ну, разочарование скорее такое вот более интенсивное чувство, чем такая фрустрация от, ну, вот... То есть надежда, она как-то позволяет справиться с некоторой такой вот фрустрацией, что что-то не сбывается. Вот. Например, можно вот, ну не знаю, какие примеры, можно как-то искать какого-то такого, и надеяться на встречу с каким-то идеальным вот партнером. Вот, и надеяться, что вот появится человек, который как-то поймет меня, и различными способами эту надежду сохранять. Вот, например, если это в отношениях, то лучший способ, например, сохранять эту надежду, ну как вот какой-нибудь роман по переписке завести. Вот, и никогда с этим человеком не встречаться. Вот, тогда можно какой-то его прекрасный такой образ вот, очень долго сохранять. Вот, например, вот где-то ну, как-то в начале 2000-х даже на некоторых форумах там вот в интернете было написано, что вот общаться можно, а встречаться не стоит. Чтобы не рушить эти надежды. Другой какой-то способ вот сохранять такую надежду. Например, вот ну как-то воспринимать реальность привычным образом. То есть есть такое вот понятие, как самореализующееся предсказание. То есть, например, я могу как-то считать, что, ну, там, не знаю, вот, что меня тут как-то осуждают. Вот. И тогда, и это какая-то привычная такая для меня реальность, да, вот, что как-то я привык, что осуждают, и знаю, как с этим обходиться. Вот. И это создает некоторую мне безопасность. То есть я не сталкиваюсь ни с чем новым. И я тогда могу как-то эту реальность под себя подстроить. Ну, например, вот я буду обращать внимание только на тех людей, кто как-то, вот, не знаю, засыпает, вот, или, там, не знаю, как-то смотрит, вот, как я считаю, вот, не знаю, недобро на меня. Вот. И тогда я буду их как-то выделять для себя, и, а других игнорировать. Вот. И начну запинаться как-то, вот, говорить как-то не связано, вот, что-то забывать. И тогда у вас не останется вот в какой-то момент выбора, кроме как вот говорить, ну что тут вот вышел, непонятно, чего говорит. И тогда это, ну, вот, и это предсказание оно таким образом сбывается. Вот. Либо можно, вот, как еще сохранить надежду. Вот, например, как вот, если вы смотрели в трассе 60, там была такая женщина, которая искала идеального любовника. Вот, и она как-то всех вот перепробовала, вот, пробует и разочаруется, и следующий. И вот как можно бесконечно этот процесс так вот продолжать. Вот. И это как раз к тому вот тезису, который я сказал вначале, про то, что идеальных людей не бывает. Ну и такого вот полностью совпадающего человека с вашими ожиданиями тоже не будет. Вот. И, например, в этом месте, что еще такое сказать, да, про то, что можно, например, еще каким способом вот сохранить такую надежду. Например, выбрать какого-то довольно мутного партнера, который вот говорит ни да, ни нет. Вот. И тогда можно вот очень долго сохранить вот эту надежду. Ну, он вроде как-то не отрицает, что вот что-то вот может дать. Но, в принципе, ничего и не дает. И так можно, вот, не знаю, лет 10 пронадеяться. Вот. Вот. Ожидания могут быть в этом смысле не только связаны с каким-то расширением себя, да, но не только с приписыванием каких-то, ну или другому, каких-то вот таких хороших возможностей. А можно, например, впасть в какую-то другую крайность. Ну, если относительно как-то себя, то это может быть такое явление, как выученная беспомощность. Ну, не знаю, знаете вы вот этот эксперимент про собачек, да? Ну, когда там, соответственно, две группы собачек, у одних всех били током, вот у одних был рычажок, и они могли нажать на него, и ток прекращался, а у других не было. Вот, и они просто в какой-то момент ложились и переставали вот предпринимать какие-то попытки справиться с этой ситуацией. И после этого, когда их запускали там в какое-то задание давали, да, то одни... Вот сохраняли вот эту возможность влиять на реальность. Ну, вот они там, не знаю, вот эту еду искали и находили. А вторые даже не предпринимали попыток. То есть можно как-то свои возможности преувеличивать и считать себя каким-то вот грандиозным. А можно скорее вот в какую-то обратную крайность уйти, про то, что я ни на что не способен, и на этот мир никак влиять не могу. Вот, это какие-то вот, ну, очень такие для меня противоположные, но очень похожие вещи. Про то, что я как-то не соответствую своим размерам. Вот. А встретиться со своими размерами я могу, ну, только через какое-то столкновение с реальностью. То есть... обращая внимание на то, как реальность меня корректирует. Ну, там, если, например, вот какой-то пример приводить, то это пример такой, например, про конкуренцию. То есть я могу очень сильно воображать, что я, не знаю, какой-то очень быстрый бегун. Вот, но если я вот встану в какое-то соревнование и пробегу, да, то я смогу узнать какие-то свои реальные возможности. Ну, там, не знаю, вот кого-то обгоню, а кто-то обгонит меня. И тогда как-то я столкнусь с какими-то своими вот возможностями. Вот. То есть вот в этом месте какой-то мой тезис это про то, что у меня есть некоторое влияние на эту реальность. Оно, правда, не безгранично, то есть я не всемогущий. Не могу как-то отвечать за какие-то, ну, за других людей, за их переживания. Но я могу на них точно влиять каким-то образом. И они могут влиять на меня. Ну и влияют. Вот. Угу. Да.
Как тогда про изменения Потому что ночью, вот я думаю, вот такое глупое отношение к смотреть, что что относится к каким-то вещам, которые я вот ну, там принимаю, да, ну то, что, например, там, у меня какая-то конституция тела, там, да, или у меня там какой-то биологический там тип какой-то, да, это какие-то вещи, которые. А вот то, что касается личностных качеств, ну, то есть, ну, например, там, я могу думать, что если я буду, не знаю, там, 10 лет там что-нибудь делать, там, какую-нибудь практику, терапию и так далее, то вот раз я поменяюсь, вот тут, ну, как бы, как отличить то, что я могу, как-то, ну, какой-то прекрасной фразе, изменить от того, что я не могу изменить, и что надо принять.
Да, вот. Когда вчера мы с Машей этот вопрос обсуждали, вот как раз хотелось его оставить для дискуссии. Вот, то есть, потому что вопрос такой вот дискуссионный, как отличить бессилие от смирения. Вот, то есть, правда, вот я как-то сижу на каком-нибудь гвозде и могу встать и изменить эту реальность, или вот эта реальность, правда, не меняется, и надо принять, вот, что изменение здесь невозможно. Вот, поэтому в этом месте как раз вот, не знаю, может быть, вот в какой-то форме дискуссии это можно было бы обсудить. Вот. Вот, к сожалению, нету. Что? Ага. Вот. Но вот хороший ответ вчера был у Жени. Вот, может быть, она повторит. Женя говорила про то, что, как я тебя понял, Жень, вот про то, что если есть некоторые изменения, если есть некоторая энергия на изменения, то, соответственно, это следует менять. А когда энергия кончается, то, в общем, можно как-то прекратить менять.
Так? Я вспомнила, я говорю, что можно от идеи отталкиваться, типа, вот как сейчас важно двигаться мне или уже остановиться, а можно просто замечать, что со мной происходит, что вот сейчас я переживаю, и вот тогда это не идея, а скорее некоторый, ну, контакт с собой. Что-то такое было, да?
Иногда бывает, когда энергия заканчивается, а тут появляется
просто подает. Это не решает.
Я думаю, что это возможно, вызывается некоторые идеи, чтобы мы можем что-то проконтролировать, чтобы мы можем проконтролировать изменения. Настоящие изменения, они всегда оказываются неожиданными. И поэтому мне кажется, что здесь скорее речь идет о том, чтобы изменить привычную логику. Не имейте в виду то, что мы хотим, чтобы стало, или не имейте в виду, что есть какие-то качества, ну, какие-то объекты, структуры, которые могут создаваться. Я думаю, что вот это очень хороший пример про выученную беспомощность. Как раз, если мы можем совершенно по-новому это увидеть, эксперимент, который проводился в рамках поведенческого подхода. А если мы посмотрим на это с точки зрения дискать подхода, то мы увидим, что в одном случае собака сохраняла свою агрессивность и готовность действовать, а другая собака отказалась признавать и использовать свою агрессивность. И в тот момент, когда обстоятельства изменились, она уже оказалась без этой агрессивности. То есть изменения возможны, когда неизвестно, в какую сторону они произойдут, если человек сохраняет какую-то свою целостность. В том числе сохраняет как раз свои самые разные качества, которые потом в одной ситуации могут казаться прекрасными, в другой ситуации ужасные, там, в зависимости от погоды.
Ну да, то есть это вот как раз про вот эту парадоксальную теорию изменений. Про то, что можно как-то вот ну, сохранять какую-то полноту себя. Ну, не только что я вот не знаю, злой, да, но и какой-то добрый могу быть, что какие-то во мне присутствуют разные какие-то характеристики, которые я могу вот присваивать и как-то ими в разных ситуациях пользоваться. Вот.
Наверное, так же сюда еще и наши люди, статистические права, творческое приспособление.
Да.
Надо, чтобы оно ну, было живым и работающим. Uh-huh. Чтобы это было живым и работающим, способным на выбор.
Uh-huh.
Ну, тогда получается, что сам вот этот вопрос, вид, который ты задаешь, uh-huh. он и начинает тестировать работу эго. Uh-huh. То есть, есть ли у нас до сих пор выбор? Либо, ну вот то, о чем Сережа говорит, либо я буду биться при любых обстоятельствах, и смирение мне недоступно, и я его даже не вижу как вариант и исход. Либо я впадаю сразу в отчаяние, в смирение, и для меня возможности биться тоже нет.
Mm-hmm.
То есть, если так вопрос ставить, значит, это работает. Mm-hmm.
А может быть, смирение на конкретно какой-то момент времени, потому что завтра ситуация может измениться, и ресурсы могут появиться. Ну, то есть то, что тебе сейчас недоступно, завтра может вдруг оказаться доступным, и тогда получается, а ты уже смирился с тем, что ты бессилен.
Угу. Как вот этот мультик был про Гагарин, да, когда вот эта личинка пыталась научиться летать. Вот, и как-то падала, и вот не получалось у нее. А потом, когда вот остальные вылупились и стали бабочками, они полетели, а ей уже было страшно. Вот, и она уже не могла полететь, потому что было страшно.
Ага. Предположение, что ну, вот, осознавание себя разным, там, ну, мне очень помогает, когда я понимаю, что я могу быть злым папой и говорить об этом своим детям, что сейчас я злой папа, ко мне лучше не подходить.
Угу.
Или выносить себя из ситуации с людьми. То есть это классно. Но с другой стороны, еще ну, действие, мне кажется, вот важно, и как раз мне здорово помогает с этим ну, осознанием себя помещать себя в разные контексты, и мне приходится как-то действовать.
Угу.
Ну, там, я не знаю, там, гинекологом, выпускником после 6-го курса первый раз делать назначение. И у меня нет еще такого, что я доктор. Но
да.
Я делаю назначения, их выполняю, она там что-то поправляется, и я становлюсь доктором в этот момент. И, ну,
uh-huh.
вот, ну допустим, и у меня могло бы там ничего не получаться, и, ну, вот тогда смирение, ну, не только.
Ну, ну, да. А вопрос или...
У меня просто предположение.
Uh-huh.
Вот об этом различии между, ну, вот, где принять смирение, что все, там, сложить лапки, а где там что-то изменяет. У меня предположение, что обеспечить себе ну, достаточно широкий фронт вот этой столкновения с реальностью. Поместить себя в ситуацию, где приходится действовать, приходится сталкиваться. Потому что иначе, если ты медитируешь там, ну, я не знаю, в моей фантазии, да, могу ли я, не могу ли я, с реальностью сильно не сталкиваешься, ну, как-то вот. Тогда это какая-то вещь в себе получается. Каким выводом ты пришел, уже тогда не важно вообще.
Угу. То есть правильно я понял, что изменения, это вот про идею, что изменения происходят все равно в столкновении с реальностью.
Да, и то, что здесь можно сделать, чтобы проверить, тут уже смиряться или стоп, пока рано, это обеспечить себе ну, такой пассивный, широкий фронт столкновения с реальностью. Ну,
угу.
Угу. Ну, еще мне кажется, очень важно помнить, что сегодня, ну, что я как человек тоже меняюсь. Если, например, я там месяц назад была одной, то через месяц я уже другая.
Да.
Ну, важно об этом помнить.
Угу. Угу. Вот. А какой-то еще такой пример про это вот. Про такое принятие своих возможностей. Мне кажется, вот самый такой яркий это из вот ледникового периода, когда мамонт пытался вот как-то представить себя опоссумом. Вот. И пытаться... А?
Не помню.
Ну, как-то вот был мамонт, который жил вот среди опоссумов. Они спали на ветках деревьев. Вот. И он пытался тоже забраться на эти ветки деревьев и как-то вот спать на ветках деревьев. А деревья как-то не сильно его выдерживали. И он думал, какой же я плохой опоссум. Вот. Там. А на самом деле вот оказался вот мамонт.
У нее было удивление, когда она поняла, что она не опоссум.
Да, 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 да.
Она поверила, что она опоссум.
Да, и как-то реальность в этом месте вот меняется. То есть оказывается, что я вот неплохой опоссум, а вот хороший мамонт, и могу вот из какого-то своего такого размера, там, из каких-то своих способностей что-то вот в этом мире делать, например.
Ну, там изменение получится в физическом плане, может устроиться, а изменение произошло в плане интеллекта.
Да. Ну или образы себя там.
Ну, интеллект,
Вот. Что? Не знаю. Поддержите еще вопросами как-нибудь меня. Давай.
У меня есть вопрос о размышлении. Я в последнее время рассказывал, часто говорю, и я тоже когда рассказываю, я часто это тоже слово, это реальность. И гештальтерапия, мы же часто говорим про то, что есть реальность, с которой мы соотносимся, что важно там тестирование, обнаружение реальности и так далее. Мне в последнее время я перестал понимать, чего я имею в виду, когда это рассказываю.
Спасибо тебе.
Потому что не очень понятно, то есть хорошо, есть некая, ну, причем тоже допустим, да, что есть некая физическая реальность. Вот. А дальше я, ну как сказать, я не очень понимаю, вот все-таки что мы называем реальностью, вернее, что мы называем контактом и встречей с реальностью. Потому что, например, во многих примерах, ну то, что это ты приводил и так далее, ну как бы. Для меня это все равно связано с какими-то, ну, концепциями. Да? То есть человек там, ну, например, вот ты привел пример про сокурсника, да, который, что ты говорил, Олег?
Да,
что вот как бы он там плотником может быть хорошим, психологом нет. Ну, черт его знает, как бы. Может быть, и психолог бы вышел. Я вот вопрос про реальность. Вот как ты для себя вот определяешь, что это такое и что значит это вот соотнесение с ним?
Я думаю, что, ну, вот с того, что ты говоришь, для меня вот, да, есть такие вот, что я всегда некоторую модель реальности составляю, да, то есть у меня есть какая-то модель, вот, которая может проходить или не проходить проверки. Ну, то есть, например, если у меня есть какое-то представление о реальности, что вот сквозь стены можно проходить, да, вот я могу это проверить, ну, вот, что, как неработающую модель. Я могу столкнуться со стеной, и, соответственно, вот эта модель не работает.
Тогда получается, что речь о том, что есть некая модель, которую человек как бы разрабатывает, то есть там присваивает.
Да.
Дальше она может быть какая-то, ну, более болезненная для него, а может быть менее болезненная.
Ну,
может
биться
с головой об стену, а может редко биться.
Ну, в принципе, да. То есть вот эти, сейчас я отвечу, то есть эти искажения, они, вот эти линзы, которые искажают реальность, они все равно есть у каждого из нас. То есть она все равно, вот реальность все равно всегда субъективна. Она не объективна, да? Но в каких-то местах можно ее проверить. Ну, вот, то есть не полностью исправить вот эту модель, да? Но вот какой-то кусочек взять, проверить, работает он или нет.
Вот я думаю, тогда вот мне, например, что-то каким-то удовлетворяющим является. Да, мы говорим не про истинность некую, да, а мы говорим про как бы субъективное ощущение, ну, как сказать, приятная и неприятная реальность.
Ну да, наверное, так.
Из чего состоит модель приятности? Потому что с одной стороны, вроде бы, у одного человека, ну, такая одна модель, у другого такая же, а результат не получается другой.
Я не думаю, что эти модели, они совпадают. Вот, я думаю.
Потому что это визуализируется как модель, а это как тот самый промежуточная сфера опыта, от которой первым всем боролся и обзывал это нехорошими словами. А то, на что имеется в виду, когда она слышит реальность, то это ближе к максимуму определения. То есть это материя, данная нам в ощущении. Вот Филипп стал замечательное слово «ощущение». Мы не знаем ничего про реальность, но мы можем точно как-то ее ощущать. В первую очередь ощущать. Человеку для этого выгорелся, дано очень много разных ощущений. Немножко меньше, чем кошки и собаки, но все равно много. Мы можем реально понюхать, потыркать, пощупать, осмотреть, прислушаться к ней, как-то попробовать ее погрызть, попинать, попрыгать на ней. То есть мы как-то с этой реальностью находимся в постоянном взаимодействии, о чем нам дается информацию, наши ощущения. И как раз вот действительно каждый человек может ощущать слона этого по-разному. Кто-то там шлангом, кто-то метелкой, кто-то стеной. И реальность действительно может оказаться, модель реальности очень разная. Но пройти сквозь этого слона не может ни один. Вот заметьте, это будет ощущаться не как приятное, а как твердое, теплое, прочное. А потом уже может стать приятным и неприятным. То есть вот какая бы модель была, я бы не выстроила. Это кирпичная стена, это труп соседа, я не знаю, там, в зависимости от фантазии, но пройти через эту слона надо любой. Не сможет ни один из.
Ведь на реальность это телесно.
Это реальность, это то, что мы узнаем из темы информации, о которой нам дают наши ощущения.
Тема.
Да, телесное ощущение.
Телесное
на физическую реальность просто, а вот на психическую реальность совсем.
А тогда мне кажется, что вот слово
психическое... У нас тоже есть созерцательные нейроны, и эмпатия, и интересный резонанс. Тоже у большой очень кусок, который просто не очень развит, который не очень хорошо освоен. Но в принципе, если ты дальше себе настроишься, то ты будешь чувствовать, вот это для тебя злобный маньяк, взгляд у него такой нехороший, и ну же у тебя что-то срезонирует такое, что не надо спрашивать у него, который час.
Потом видишь,
что человек как-то нет, у него другой взгляд, человек с подробностью сиренарок, у него глаза как общение, разочарованность, недоверие и другие переживания, которые отличаются. Если ты подумаешь, что в транспорте всегда можно вычленить пьяного, наркомана, сумасшедшего, сексуально озабоченного, тревожного, усталого, то есть, ну, просто если ты чуть-чуть дальше это время присмотреться и связать эмоционально с реальностью.
Психическая реальность вообще, мне кажется, словосочетание достаточно.
Ну, условное. Но у человека, в том числе его состояние, у нас для этого есть некоторые ресурсы. Очень ограниченные, так же, как и познание или космоса. Очень ограниченные. Но какие-то есть.
И тогда я думаю про искажение. Вот, а как вот на твой взгляд про искажение? Ну, они же все равно присутствуют.
Конечно, но ты же сам сказал, что есть тоже народ, есть некоторая модель,
да,
которая может предвосхищать и заставлять актуализироваться предыдущие ощущения, а не те, которые в данный момент. Может быть, часть чувствительности может быть заблокирована в связи с какой-то болью, которая была пережита.
Ага.
Вот, то есть тоже часть какого-то опыта. И мы даже в терапии как раз занимаемся разблокированием и получением доступа к этой чувствительности. Как раз для того, чтобы вот эту возможность выбора, возможность. Реальность такая раз новая. Это то, с чем человек, мне кажется, очень пытается конфронтироваться, сказать, нет, я уже понял про реальность, я ее уже знаю. А она каждый день новая. Проснулся, и каждое утро думаешь, где я, кто я, что все это значит. Как-то заново быстро скажешь, что приятно, можно. Кто эти люди сегодня?
Вот.
А сейчас? А вот уже изменилось, а сейчас?
Да, и тогда вот как раз вот в этом месте-то про вот этот вред надежды. Ну, про то, что вот я как-то надеюсь на то, что я вот эту концепцию как-то реальности выстроил. И каждый раз приходится тогда сталкиваться вот с этим разочарованием и с некоторым новым выстраиванием.
Я вот услышала про надежду, что как из нее выходить, что помещать как-то себя в разные ситуации, в разные, ну, то есть смотреть, мое, не мое, опираться на себя. А это как будто выход из такой вот, ну, неоправданных ожиданий. Да? А какие, может быть, есть какие-то способы при разочаровании? Ведь там тоже можно сильно застрять. И вот понятно, что собаки там теряли, ну, как понятно, что есть психотерапия, но, может быть, есть какие-то еще.
Ну, я думаю, что вот выход разочарования – это пережить некоторую печаль. Ну, такую вот ну, про то, что вот правда такой вот такого рая не будет. Но это не значит, что мир, он такой совершенно без не обладает никакими ресурсами и возможностями. То есть вот пережив разочарование, можно как-то обнаружить, что ну, в каком месте я нахожусь и что в этом месте есть. Ну, какие ресурсы там, не знаю, вот. То есть, правда, можно прийти на вечеринку, разочароваться и в этом разочаровании пробыть, да? А можно как-то присмотреться, вот, что вроде что-то происходит. И вот в том, что происходит, можно какое-то удовольствие получить. А почему надежда? Вот, ну, присмотреться к тому, что вот сейчас здесь есть.
Принятие реальности.
Да.
Еще раз, что закончилось, дополним, что вообще еще довольно важным является осознавание, что ты свои надежды вообще замечаешь. Ты осознаешь, что это надежда. Потому что если ты осознаешь, что это надежда, то происходит то, что говорит Наташа. Это может быть энергия для начала. Если ты не осознаешь, что это надежда, а как ты воспринимаешь, что ты просто как бы сейчас дойдешь до того, что действительно есть, то тогда ты, как правило, сталкиваешься с тем, что ты куда-то пройти не можешь или проходишь с большим трудом. Поэтому вот это распознавание внутреннее очень важно. Вот, например, я сейчас в надежде, что я куплю отличный квадрокоптер, который будет летать и будет мне радовать меня вот в моей жизни. Вот. Я понимаю, что это вот надежда. Она меня толкает зарабатывать деньги и искать все больше и больше прикольные квадрокоптеры. Вот. Но как будет в реальности, я понимаю, что так прекрасно не будет. Это меня как-то смиряет с этим. И я тогда понимаю, что когда эта покупка случится, я буду уже относиться к этому ну, не так фантастически прекрасно. Ну и не так сильно разочаруюсь тем, что она не соответствует моей надежде. Поэтому важно вот это вот распознавание еще внутреннее.
А можно я тогда добавлю? Вот мы все это начали бусины какие-то нанизывать на все это. А вот о чем подумала больше, что...
Тихо.
Ну, в этом случае, если ты говоришь о неком ожидании, когда это не надежда, как будто ты говоришь, надежда – это возможность второго варианта. Ну, то есть, будет у тебя квадрокоптер? Не будет. Ну, и в этом случае, вот если он будет, то в этом месте появляется, например, благодарность. То, ну, судьба была хороша, ну, милостивым боги сжали, дали мне квадрокоптер. А если, ну, есть такое ожидание, что его нет, понятное дело, что там будет много возмущения, а если он будет, то никакой благодарности. Вселенная была обязана. Вот, и, ну, вот этот момент, ну, такой лукавой надеждой, то либо она нас делает людьми взрослыми, благодарными и способными пережить облом, либо не дает, если это были такие уверенные ощущения, что, конечно, все это не будет. С людьми похоже такая же фигня. Это не только с квадрокоптерами.
Маша, тогда получается, что вот то, что ты говоришь, она выглядит в своей проекции, потому что мне квадрокоптер кто-то дает, мир какой-то, а вот история другая. Он заработать себе на квадрокоптер.
Ага.
Да, сидеть, зарабатывать.
Да.
Но есть надежда, которая его поддерживает в том, чтобы заработать. И в сладке, когда он получит этот квадрокоптер, он же не обязательно окажется какой-то не такой. Это может оказаться правда хороший квадрокоптер.
Да. Как вы представили?
Но разочарование там все равно будет.
Ну, можно это назвать, конечно, благодарностью в себе, да, но скорее просто гордость и радость, что опа, я хотел квадрокоптер, сделал квадрокоптер, отлично летаешь.
Смотри, а я ввела такие этические понятия, ну и коммуникационные, как благодарность и возмущение, разочарование. Ну, правда, на собственном примере с существом неодушевленным. Если вот мы будем все-таки одушевленным существом говорить, то... Вот здесь эти понятия и станут ну, настоящими. Что либо я прошу, и в просьбе есть заложенный отказ. Либо я требую. В требовании отказа не заложено.
Наташа. Здесь, что я делаю.
Что?
Делаю.
Что ты делаешь? Ты что-то вяжешь.
Я не прошу, не требую, а делаю.
А, да. Да. Прошу. Там было больно.
Хорошо. У нас на самом деле уже время, да?
А можно объявление короткое? Мы вот, вот так зашли. Ты скажешь последние слова?
Ну, не совсем последние, надеюсь. Вот,
завершающий.
Да, завершающий. Про то, что, ну не знаю, вот про какой-то посыл, что мир, правда, богат ресурсами, но вот с разочарованием все равно придется сталкиваться, потому что эти ресурсы отличаются от каких-то ожиданий.
Ну, про...